Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а сегодня в программе принимает участие отец Михаил Юров, заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии. Батюшка с нами находится на телефонной связи. Отец Михаил, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, дорогие слушатели!
Кризис полезности на светской работе. Если кратко, вот так вот можно обозначить сегодняшнюю тему. И сейчас чуть поподробнее давайте объясню. Часто так бывает, что вы вроде и работаете, и у вас уже есть какая-то карьера, но вот в душе нету какого-то духовного тепла, духовного покоя, чувства удовлетворенности. Стоит ли бросать такую работу? Как вообще бороться с тем, что называют профессиональным выгоранием? Стоит ли идти в смежную, но более социально значимую сферу, учителем, например, врачом, рискуя порой при этом доходом семьи, если вдруг ваша работа какая-то, ну, скажем так, не совсем вписывается в каноны православной веры? Вот об этом сегодня и поговорим. Батюшка, вот такое состояние, когда кажется, что ты выгорел на работе, это психология, это чисто эмоциональное состояние, или это все-таки какое-то духовное уныние, такой некий духовный кризис?
Хорошо, давайте разбираться вместе. Сначала нужно сказать, что мы живем вообще в эпоху гиперпрагматичного, даже меркантильного отношения к жизни. Когда мы сразу же еще не начали работать, но уже задаем себе вопрос, как это можно монетизировать? Смотрите, на что мы ориентируем своих детей? Мы не задаемся, а каково место этого человека в жизни? Каковы у него дары, таланты? Как он может послужить Богу, людям? Как он может состояться в профессии не просто как аппарат, зарабатывающий деньги, да, как личность, как человек, который реализует эти свои дары и таланты, вложенные в него Господом? Нет. Мы, наше чадо, на что ориентируем? Так, где поденежней, где более сытно, где более тепло и так далее. Ну, не приходится удивляться, когда человек получает образование, которое ему получается сверху навяли только в погоне за длинным рублем, потом он работает год, два, три, пять, и все. И он уже не понимает, куда ему двигаться дальше. Вот это самое выгорание или кризис всегда наступает тогда, когда человек утрачивает смысл. Или он теряет смысл, или просто не видит изначально этого смысла. А человек – существо целеполагающее, и человек – существо, всегда ищущее смысл. Любая вещь, которая с нами происходит, если мы видим в этом определенный смысл, мы ее переживем, мы ее как-то переработаем, мы ее вынесем. То есть, ну, давным-давно известная фраза расхожая, да, «Скажи мне зачем, и я тебе скажу любое как». Ее как только не перефразируют. Но суть не меняется. Если мы знаем, зачем все нам это нужно, если есть некий высший, тем более, смысл, то мы будем искать методы, средства, инструменты, мы потерпим, мы вытерпим, все сделаем. И наоборот, если смысла нет, любая сложность, трудность, даже не связанная только лишь с материальной стороной вопроса, из нас выпивает соки. Христианин — это существо, это человек, это личность, которая прежде всего во всем ищет духовный смысл. И чем более глубокий смысл мы видим в происходящих событиях, в нашей работе, даже в быту, то если все это проходит под неким флагом высокого смысла, то мы это все обязательно прожуем, переработаем, правильно осмыслим и пойдем дальше. Соответственно, если мы столкнулись на рабочем месте, что-то не идет, а моя ли работа? А зачем я вообще сюда пошел? А вот здесь платят прилично, но я понимаю, что я просто становлюсь сухарем. Все, человек столкнулся с тем, что он не видит смысла, тем более духовного глубокого смысла. А ведь главное условие, одно из главных условий духовного, душевного благополучия человека — это найти то место, где бы ты мог раскрывать свои дары и таланты, служа Богу и людям. Вот это по-разному называется. Можно назвать это «найти свое призвание». Такое хорошее старинное слово «призвание». Что такое призвание? Это то, к чему нас Господь призывает. А мы сейчас ориентируемся совершенно на другое. Все пошли в IT. Надо идти в IT-сферу. там хорошие деньги. До этого все пошли в менеджеры, идем все в менеджеры. До этого все пошли в юристы, надо идти в юристы. Друзья мои, а еще экономисты были. А теперь зададимся вопросом, все ли у нас в порядке с управлением, с финансами и с правовой стороной вопроса? Думаю, что данный вопрос является риторическим и ответа не требует. Результат, как известно, на полную катушку. А почему? А потому что никто не искал своего призвания, своего предназначения. Никто не хотел послужить людям. Все хотели прийти к кассовому аппарату и получить свое. В глазах были денежки, как в мультиках вот этих иностранных. Помните, там, да, значки доллара горели у какого-то персонажа. Вот и у нас у всех горели эти доллары. Ну, заработали. А если твоего золота будет слишком много, как золотая антилопа спрашивала, да, мы на этот мультик уже однажды ссылались. Глупое животное, разве может быть много золота? Ответил ей жадный раджа. Его это золото в результате и завалило. То есть сколько бы денег ты ни заработал, если вся твоя мотивация только в них и упирается, ты никогда покоя не найдешь. Потому что, мы уже это тоже говорили и не раз, человек — это без дна. Без дна. У него дна нет. В него сколько ни положи, все мало. Вот замечательный образ предлагает нам святой преподобный Ефрем Сирин. Он говорит о страсти чревоугодия, а ведь это очень-очень широкое понятие. Сюда идет и табакокурение, и алкоголизм, и потребление различных веществ и так далее. Здесь вообще есть стержень ненасытности человека. Так вот, что он пишет. «Как огонь, пожар и пламя не может насытиться, сколько бы мы туда, в него не кидали поленьев, хвороста, деревьев, он все это проглотит и будет реветь дальше. Так и человек, сколько бы мы ни положили в него материальных вещей, насытиться он не может, потому что этот голод будет идти изнутри, из души человека. А ее ты, эту душу, питаешь чем-то? Нет, не питаешь. Ну тогда не приходится удивляться, почему это маята, почему это неустроенность, почему человек, имея огромные счета, квартиры, дома и машины, лезет в петлю, потому что душа изнывает. Он здоров, а душа-то больна, она задыхается, она не видит ни смысла, ни просвета, ничего. И все, и человек его сохнет на глазах. Вот поэтому, когда мы ищем себе профессию, работу, особенно это касается тех родителей, которые вот сейчас только ориентируют своих детей, да, нужно понимать, найди свое призвание. Одна из задач родителей, там их много, задача родителей — воспитать родителей. То есть следующее поколение, чтобы они тоже стали родителями. Задача родителей, самое главное, это первое даже, дать человеку, дать своему ребенку цельное мировоззрение. А для нас цельное мировоззрение — это, естественно, мировоззрение, основанное на Христовой вере. Чтобы он мог справиться со всеми кризисами, чтобы у него были внутренние опоры. И, наконец, еще одна задача, их несколько, мы все перечислять не будем, это помочь своему ребенку найти свое призвание. То есть здесь вы выступаете как вот проводник, как некий гид, потому что чадо наше юное еще не может разобраться во всех сложностях и хитросплетениях своей собственной души и психики, того информационного шума, который на него обрушивается. И задача родителя как раз — помочь. Давай мы найдем свое призвание, где бы ты раскрыл все свои дары и таланты. Но если ты станешь профессионалом с большой буквы, поверь мне, кусок хлеба тебя все равно найдет. Как бы тяжело ни было, я не увижу тебя просящим хлеба. Прежде всего ищи Царствие Божие, правду Его. Прежде всего ищи реализации тех даров, талантов, которые вложил в тебя Господь. Но если ты будешь этого искать, разумеется, ты на хлеб и с маслом даже заработаешь. А мы ищем, во-первых, всего именно хлеба с маслом и чтобы еще был слой с икрой. И самое обидное, что даже когда мы получаем этот хлеб и масло, иногда икру, все равно что-то не то. Все равно не то. Потому что не насытится человек, не наполнится око видением и ухо слышанием, говорит премудрый царь Соломон, и как преподобный Ефрем Сирин, и пламя не насытится древом, так и человек, если он не имеет смысла перед собой, высшего смысла, духовного смысла, тогда сколько бы ни положи, все будет мало, и всегда будет искать, а где лучше, а какие условия более привлекательные, а где выгодно, а какие сейчас тренды, а кого на рынке сейчас не хватает. И вот он все мечется, как вот шарик по рулетке, да, тык-тык-тык-тык-тык-тык, и найти себя не может. А почему? А он себя и не ищет. Он ищет, ну вот, некую конъюнктуру. Есть сегодня спрос на IT, рванем все туда. А ничего, что там 90 с лишним процентов людей, которые в свое время ринулись становиться юристами, они вообще ни в одном месте не юристы. Результат очевидный. Те люди, которые ринулись становиться финансистами без Бога, результат очевидный, не надо за примерами далеко ходить, мы все видим, что происходит. Потом ринулись все менеджерами эффективными, ну тут вообще не разговор, что у нас вообще с управлением и так далее. Сегодня все пошли в IT-сферу. Мне даже страшно представить, что случится с нашими технологиями, если сейчас все валом туда пойдут, не имея к этому никакой склонности, никакого призвания. Это будет в лучшем случае просто потерянное время. Ну да, на хлеб, наверное, заработают, но при этом потом все равно сменят профессию.
Бывает часто, что приходит осознание того, что ты работаешь немного в неправильном месте. Например, ну, скажем, пусть это будет какой-нибудь завод по производству сигарет. Вот надо ли менять такую работу, или же все-таки есть вполне оправданные доводы о том, что, например, ну там не ты эти продукты производишь, люди взрослые, они сами выбирают, потреблять твой продукт или нет. Ну и так далее, и так далее, и так далее.
Если что-то гложет внутри, то оно гложет неспроста. Помним, да, Винни-Пуха, который говорил, это жжж неспроста. Так вот, если совесть нам сигнализирует, не в порядке что-то, мил человек, скорее всего, это не на пустом месте. Есть целый ряд профессий, которые сомнительны с точки зрения христианской нравственности. И когда кажется, оно ведь, как правило, не кажется. Если есть малейшая возможность поменять такую работу, ее надо менять, потому что все остальное — это сделка с собственной совестью. Знаете, так можно дойти до самых страшных вещей. Ну, как бы, ну не я же, значит, пришла женщина на аборт. Ну, что она, это же ее решение. Но я-то только, в общем, привожу приговор в исполнение. Да, а все, она не ко мне, так к другому пойдет. Ну а чего? А я сделаю все хорошо, чтобы у нее все, значит, чисто гладко было. То есть любую вещь на самом-то деле можно залакировать и припудрить так, что она вполне логично даже будет выглядеть. Только внутри будет гниль. Поэтому сделки с собственной совестью, я уж не говорю про Господа Бога, это все плохо заканчивается. Поэтому везде, где есть там, такие вещи, как пьянство, наркомания, спекуляция различными слабостями и пороками человека, будь то блуд, будь то там нажива, алчность, все это, конечно, для христианина является крайне нежелательной, мягко говоря, стезей. И при первой возможности из этого нужно выходить, если вы туда зашли, когда еще, например, не были воцерковлены. Ну а если вы сейчас воцерковленный человек, верующий, да, то в эту историю вообще вписываться не нужно. Если работаете на предприятии на каком-то, ищите альтернативы. Ну и в конце концов, не сигарет, ну что, ну чай, я не знаю, там какие-то упаковочные цеха, найти можно. То есть если ты попросил у Господа, что «Господи, я ведь не просто так, я понимаю, что это предосудительно, я понимаю, что я врежу своей душе, ты меня выведи на ту тропинку, на которую мне нужно встать». Я ведь не для себя даже это делаю, я понимаю, что это не по-божьи так делать. И Господь, конечно, откликнется, Он услышит. И если ты ищешь, то Он поможет. Кто ищет, тот всегда найдет. Вот. Просто человек, он пытается путем наименьшего сопротивления идти. А зачем что-то менять? Ну, собственно говоря, это было до меня, это будет после меня, мой уход ничего не изменит. В конце концов, я здесь стою, только на сборочной линии кнопочку нажимаю, вот, или на фасовке. Вот. Нет, так дело не пойдет. Так дело не пойдет. И неспроста совесть нам включает внутренний маяк.
Опять же, ситуации бывают разные. Например, на иждивении оказываются дети, пожилые родители, кто-то еще. И приходится из-за внешних обстоятельств идти не туда, куда хочешь, а туда, куда придется, куда берут, лишь бы заработать вот некую определенную сумму, которая бы все финансовые стороны закрыла. И вот в этом случае все наши доводы, они, как бы согласитесь, разбиваются в пыль, а волны жизни, когда мы действительно вынуждены не совсем по своей воле, но вот идти туда, куда придется.
Ну смотрите, если наши аргументы рассыпались в крах, так у кого проблемы-то? Выгорание-то у кого, мил человек, можно спросить? Это ж выгорание-то не у нас, а у тебя. Тебе плохо? То, что ты пошел за длинным рублем, а сейчас ты завопил. Ни то, ни туда, ни так. Тебе говорят, ну, значит, не туда пошел. А куда же мне было идти? Ну, давай сначала мы вообще признаем наличие проблемы. Потому что это как в случае с любой пагубной страстью или зависимостью. Зависимый человек вот до последнего будет бодаться, и открещивается. Нет, никакой проблемы нет. Вообще никакой проблемы нет. Это я вот употребляю, например, как все. Это такая культура питья у меня такая. Это я снимаю стресс. Ну, кто чего говорит. Так же и здесь. То не, ну а как быть? Не мы такие. Жизнь такая. Вот это страшный тезис. Да кто делает жизнь? Жизнь нас делает или мы жизнь? Вопрос, а что такое жизнь? Это какая-то сущность живая, которая, значит, нас деформирует и поглощает и заставляет что-то делать? Или мы определяем бытие? Вот знаете, как профессор Преображенский говорил, разруха-то ведь она не в клозетах, она ведь в головах. И если ты внутри с собой не разобрался, то снаружи тоже ничего хорошего не будет. Если тебя не устраивает своя работа, значит, что-то нужно менять, значит, какие-то смыслы нужно находить. Но если ты ничего не будешь делать, скорее всего, все будет хуже и хуже. То есть, с одной стороны, человек не хочет слышать о том, что он неправильно сделал, он не туда пошел, когда ему на это указываешь, он отрицает эту проблему. А что делать? А куда было идти? Подожди, но если у тебя не было выбора, у тебя не было выбора, так? Да, так, не было выбора. Тогда что ты сейчас возмущаешься? Ты выбрал один из одного, ну все, выбора нет, успокойся. А раз ты возмущаешься, значит, ты понимаешь, что какая-то альтернатива есть. А какая альтернатива есть? И вот тут мы упираемся в то, с чего и начали. Все-таки нужно искать то, что вот с тобой так-то или иначе на одной волне. Да, не всегда это получается, но нужно искать. Даже если ты выбрал не совсем свой вариант, у тебя есть второй поворот, второй шанс. Ты здесь какую мотивацию избираешь? Как можно быстрее начать делать деньги? Мотивация номер один. Хорошая мотивация? Ну, такая себе, такая себе. Мотивация вторая. Как можно быстрее стать экспертом, настоящим профессионалом, докой, спецом экстра-класса. Вот это уже совсем другое дело. Потому что если ты стал специалистом и профессионалом, ну деньги тебя найдут. А вот дальше нужно просто их будет не разбазарить. Вообще вот этот культ наживы, мы же все живем, я понимаю, какая ситуация сегодня тяжелая у народа. Вот, потому что сам являюсь частью этого народа. И сам себе это сейчас говорю прежде всего. Если христианин будет идти за наживой только, его обманет эта нажива. Как золото, которое губило этого дракона в известной саге, значит, Толкина, и не только, это все древний-древний эпос, и всех тех существ, которые, значит, за этим золотом охотились, завладевая их душами. Как за этим золотым руном из мифов о Ясоне и Аргонавтах гонялись все, убивали друг другу, глотки рвали, значит, через весь мир плыли, чтобы понять, что золотое руно — это просто фикция. Не стоит оно того. Так же и здесь. Нажива, она завладевает человеком. Знаете, это отдельная тема, отдельная большая тема, что происходит в душе человека. Целые исследования есть психологического характера. Как человек деградирует, если он ставит во главу угла только лишь наживу. Там целые этапы деградации его личности выделены. То есть деньги, конечно, нужны. Нам всем нужно обеспечивать свою семью, помогать родителям, воспитывать детей. Но они не должны стоять на первом месте. Почему? не можете служить Богу и мамоне. Не можете работать двум господам, говорит Христос. Либо одного будете любить, второго ненавидеть, а об одном будете усердствовать, а о втором не родить. Соответственно, духовная жизнь – это расстановка приоритетов. Господь все сказал. Он что сказал? Не ешьте, не пейте, не зарабатывайте. Нет, он такого не сказал. Он сказал, ищите прежде всего Царствие Божие и правды, Царствие Небесного и правды Божьей. Да? И это все приложится вам. А применительно к разговору о профессии, ищите прежде всего того, что вы можете плод принести служение Богу и людям, раскрыть то, что в вас есть, раздуть ту искорку Божью, которую Он в вас вложил, чтобы она принесла вот плод. Как свидетель Лука. Мы уже с вами в наших передачах его вспоминали и не раз. Гуманитарий от природы до мозга костей. Любит историю, философию, литературу, живопись. Очень хорошо рисует. Все прочат ему такое большое художественное будущее. Он этому начинает учиться. И тут вдруг он понимает, а как я могу рисовать, если я вижу кругом такое количество страждущих людей? Я хочу послужить людям. И смотрите, что он делает. С точки зрения современного мира, это вообще просто беспрецедентная вещь. Он берет, не ища никакой выгоды, никакого профита и гешефта. И даже не ища своего собственного эстетического интеллектуального удовлетворения, он берет и себя перековывает из гуманитария в естественника. Он поступает, начинает учиться на врача, и ему вообще ничего не дается. Он пишет в своих мемуарах. Я читаю, значит, минералогию, химию, биологию, физику. Ужас! Мой разум как будто резиновый шарик все это выталкивает наружу, не принимает. Но цель поставлена какая? Ради Господа служить людям. И вдруг в какой-то момент передача переключается, и он жадно, как губка, начинает впитывать все эти знания. Господь его благословляет, и все пошло. Как в свое время он благословил святого преподобного Сергия Радонежского, не давалось ему учения, святого праведного Иоанна Кронштадтского, не давалось ему учения. Какая мотивация? Для чего ты просишь? Вот для чего просил праведный святой праведный Кронштадтский? Чтобы, значит, как-то тщеславиться, надбиваться? Нет. И он какой плод принес? Огромный. Сергий Радонежский — огромный. Святитель Лука — огромный плод. Мы их всех их знаем, да? Сергий Радонежский с 14 века помнит, Иоанн Кронштадтский с начала 20 века, святителя Луку Крымского с середины 20 века. И таких примеров в истории церкви море. То есть мотивация, это вообще она находится в самой сердцевине нашего внутреннего духовного благополучия. Потому что когда болит душа, это гораздо хуже, чем когда болит голова.
Апостол Павел пишет о том, что если кто не заботится о своих близких, то тот хуже неверного. Вот является ли такое увольнение ради поиска высоких смыслов предательством по отношению к семье, которая привыкла уже к определенному уровню жизни? А тут вдруг в один момент ты приходишь и говоришь, что слушай, любимая там, да, или любимый, мы берем и меняем тебе машину на менее там дорогую, да, что-то подешевле надо будет взять. Ребенка переводим из хорошей школы частной, да, куда-то в простую, да, в общеобразовательную, например. И вообще там с завтрашнего дня начинаем ездить на автобусе, потому что вот я тут решил вдруг поменять работу, и прежнего уровня доходов у нас не будет.
Вот, видите, мы все равно крутимся вокруг этих вечных тем. Я рад, что мы их зацепили. Ну, во-первых, есть хорошее базовое правило. Когда у нас какой-то период нестабильности, турбулентности, кризиса, тебя никто не заставляет сегодня брать, писать заявление и уходить в никуда. Если ты работаешь каким-нибудь офисным работником, и ты понимаешь, я больше не могу пялиться в этот монитор, сидеть под этим кондиционером в этой душной рубашке с галстуком. Ужас, просто смерть. У меня мама хотела, чтобы я сидел в этом кресле, чтобы у меня все было сладко и гладко. Это вообще не мое, говорит молодой человек. Но что можно сделать? Прямо сегодня идти и писать заявление? Подожди. Ты параллельно прорабатывай вариант. Ищи возможности. Ты запрос Господу сформулируй. Господи, ищу, ищу, не хочу, не могу больше. Не мое. Помоги. И ты работаешь, а параллельно ищешь какой-то вариант. И если он обретается, если ты его находишь, все, ты уже никуда, в никуда не уходишь. Но это же совершенно логично. Это не значит, что мы должны здесь и сейчас все мосты сжечь, если нас что-то не устраивает по, скажем так, содержанию нашего рабочего процесса. А я больше скажу, это не всегда даже говорит о том, что нам нужно менять работу. Ведь ты перейдешь на новую работу, там могут быть кризисы? Конечно. Иногда надо просто протерпеть. Вот в любом деле человек сталкивается с некоторым спадом. Неважно, спорт, предпринимательство, научная деятельность, любое. Но вот тут как мы встречаемся с этим спадом? Мы сразу раскисаем, не держим удар, опускаем руки и начинаем ныть. Нет, ничего не получится. Мы наоборот собираемся, удар держим, как хороший боксер. Мы понимаем, что по выходу вот из такого кризиса мы можем добраться, забраться на более высокую ступеньку. То есть кризис, кстати, вот интересный момент, да, об этом мало кто говорит. Кризис вообще переводится, да, с греческого книги «суд». Вот как интересно, суд. Если что-то идет не так, это прежде всего потому, что мы запустили ситуацию до такого уровня. Значит, что-то неправильно в нашей жизни. Значит, нам Господь через обстоятельства этой жизни показывает, неправильно живем, ау, давайте просыпаться. А теперь, что касается мотивации, машина должна быть не ниже такого-то класса, желательно бизнес, значит, продукты должны быть не ниже такой категории и так далее. Вот это и есть во главе угла чего стоит? Во главе угла стоит потребление, во главе угла стоит телец известного цвета. Вот. Я как-то говорил уже, опять-таки, в одном из наших прошлых эфиров. Мы не понимаем, почему, значит, целый ряд там, чиновников, военнослужащих в высоких погонах сегодня проходит по какому-то громкому делу. Берут у них там целые дома, дома кэша. Наличность упакована, можно сказать, вагонами. Зачем им? Ну куда? А теперь, если мы посмотрим, вот христианин же духовно ищет смысл. Понимаете, да? Это ведь не сначала так было. Человек докатился до того, что он уже всю свою жизнь подчиняет наживе. Это этапы деградации, мы сказали. А может быть, с чего все это началось? А началось это, вероятно, с того, что мама и папа, значит, у них был ребеночек и один, и они хотели, чтобы у него было все самое лучшее. Давайте по нашим нынешним реалиям, что последний айфон, какой там сейчас последний айфон, это тряпка американская, я даже не знаю. Вот, но я регулярно слышу, там 15, 16, какая чушь, чем вы живете? Люди, чем вы живете? Вот, и чтобы обязательно в первом и во втором классе у моего ребеночка был последний айфон. Вот. Вот мы ради этого стараемся и печемся. Да. А тут вдруг мама беременеет вторым. И тут стоит вопрос. Ну тогда первому уже не хватит на последний айфон? Так, первому не хватит на последний. И слушайте, надо уже как-то затягивать пояса. Да ну его. Давай, ладно, еще успеем. Давай, сходи на аборт. Она идет, делает аборт. И тут мышеловка захлапывается. Почему? Потому что ради наживы, ради мамоны был убит в утробе человек. А потом вот этот вот ребеночек растет, и ради него был заклан в жертву его брат или сестра, в жертву мамонь. Он вырастает и не понимает, почему он вагонами-то ворует. А потому что из детства он усвоил модель. Главное, чтобы было все не ниже определенного уровня. Если телефон, то последней модели, если машина, то бизнес-класс. Если отдых, то премиального уровня и так далее. И не просто эту модель, а ради этого можно и переступить через определенную черту. Какую черту? До аборта? До аборта. Понимаете? Вот он, духовный смысл. А потом мы удивляемся. Ну когда они уже насытятся? Да никогда. Никогда, потому что изначально, из детства, попраны фундаментальные духовные законы, закладываются в жертву. Это, кстати, тема, вокруг которой я всегда кручусь. Почему? Это очень важно. Братья и сестры, у меня к вам одна новость, один месседж, один посыл. Не изменится наша жизнь, которая вокруг, мы наблюдаем, все эти войны, потрясения, треволнения и так далее. Ничего не изменится, пока мы не прекратим убийство младенцев в чреве. Вот такие новости, не убавить, не добавить. Если мы хотим, чтобы началось что-то налаживаться, нужно прекратить вот это вот беснование. Да, это очень непопулярные вещи, которые я сейчас говорю. Но это прямо связано с золотым тельцом, с наживой, с культом монетизации и так далее. Поэтому если мы хотим, чтобы буря постепенно успокаивалась, вот этот вот, их всего такие три пункта. Три пункта. Духоносные люди, они еще остались нашего времени. Они давно сказали, какие есть три условия для того, чтобы Россия вышла из этой бури, из этой свинцовой тучи. И вот одно первое условие – это прекращение абортов. Хотим мы этого или нет. Вот так.
Ну и резюмируя наш сегодняшний разговор, вот с чего все-таки стоит начать, когда ты понял, что что-то не то, работа больше не приносит удовольствия, она какая-то не такая. Что первое должно быть, молитва или все-таки вот это вот формулирование точного запроса о том, чего ты все-таки хочешь в профессиональном плане?
Прежде всего мы, конечно, ищем на все Божьего благословения. Христианин, он все, что не делает, начинает делать с молитвой и ищет прежде всего воли Божьей и его благословения. Соответственно, мы молимся первым пунктом. Господи, помоги мне увидеть то, чего я еще не вижу. Помоги мне найти свое место, чтобы я принес пользу. И в то же время, чтобы я семью свою мог поддержать на плаву. Чтобы у меня не развалилась семья. Чтобы я заработал на хлеб. Но главное, Господи, помоги мне найти то место, где ты меня видишь. Вот как. Нигде я себя увидел, Господи, а ты меня где видишь? Это когда мы Господу это адресуем, когда мы его спрашиваем, хорошо, ты правильно стал ставить вопрос. Ты уже ищешь не просто моды, брендов, трендов и конъюнктуры. Ты меня спросил, где я тебя вижу. А вот потом нужно быть очень внимательным. Он найдет, как это показать. Беда в том, что не всегда нам понравится то место, которое он нам укажет. И мы начнем сопротивляться, выворачиваться. Не-не-не-не-не. Ну зачем так? Зачем так? Я же тебя спросил, думая, что ты мне вот здесь покажешь. Я тебя спрашивал выбрать мне А или Б, а ты мне говоришь С. А я вообще С не видел. А ты мне прям вот показываешь и пальцем говоришь, вот он, сюда иди. А я не хочу туда идти. Вот, но раз уж мы спрашиваем у Господа, нужно иметь полную решимость и готовность пойти на тот вариант, который он нам покажет. Вы поймете, вы не просмотрите, если ведете трезвенный образ жизни, да, вот такой внутренний напряженная духовная жизнь по заповедям Божьим. Если вы молитесь, если вы стремитесь нравственную планку не ронять, Господь найдет вам, как показать. А почему он иногда не показывает? Он не показывает потому, что знает, что мы не выполним. Зачем на нас двойную ответственность возлагать? Ты не выполнил волю мою, а еще хуже, ты ее просил, узнал и не выполнил. Это вообще конец. Поэтому я тебе не открываю, зная, что ты ее все равно не выполнишь. Иными словами, воля Божья открывается человеку тогда, когда он способен ее увидеть и выполнить. То есть начинаем мы с молитвы. Затем этот внутренний запрос, который в нас есть, он же никуда не делся. Мы помолились и дальше смотрим, где. Господи, покажи, Господи, направи, Господи, умудри, Господи, благослови. И потом, когда мы встречаемся с каким-то вариантом, мы уже его подробно рассматриваем, то ли это, что нужно было или нет.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В гостях у программы был заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!